С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 18, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 18, но облачно и небольшой дождь. Сегодня понедельник, 21 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. В Черкесске сегодня пройдут похороны убитого накануне заместителя председателя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии и Ставрополья Исмаила Бастанова. Сегодня начинается государственный визит президента России Дмитрия Медведева в Швейцарию. Меры борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России очередной раз попали под критику правозащитников. Они заявляют о многочисленных перегибах в работе Федеральной службы наркоконтроля. Также тревожит борцов за права человека та поспешность, с которой у идеи тестирования абитуриентов на наркотики появились не только лоббисты, но и добровольные исполнители. Один из петербургских вузов принял решение о проведении таких тестов, пока добровольно. Отметим, что для российских регионов подобные эксперименты не в новинку. И мы сегодня задаем вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Черкесске сегодня хоронят заместителя председателя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии и Ставрополя Исмаила Бастанова. Он был застрелен неизвестными в воскресенье 20 сентября, когда его машина остановилась на светофоре при въезде в Черкесск. Исмаил Бастанов более 10 лет возглавлял Исламский институт республики. Сообщается также, что это не первое покушение на его жизнь. Начато расследование. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Бастанов возвращался вместе с сыном из города Усть-Джигута после праздничной службы в мечети, посвященной окончанию месяца Рамадан. Автомобиль религиозного деятеля подрезала серебристая десятка. Из нее было произведено 4 одиночных выстрела из автомата Калашникова. В результате Бастанов скончался на месте, а его сын был ранен и доставлен в больницу. Зампредседателя Духовного управления мусульман Карачаева Черкесской Республики и Ставрополья, ректор Исламского института Исмаил Бастанов был приверженцем традиционного ислама и лояльным властям человеком. Об этом заявил журналистам завсектором Кавказа Центра цивилизационных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев. Председатель Духовного управления мусульман-азиатской части России Нафигулла Аширов учился с Исмаилом Бастановым в Бухарском медресе и знал его около 20 лет.
Этот человек был действительно религиозным деятелем значительного масштаба. Его знали не только на Северном Кавказе, но и в целом в Российской Федерации. И он отдал все свои силы для того, чтобы просвещать мусульман. Он руководил Исламским институтом в республике. Под его руководством, конечно же, вышло очень много религиозных деятелей, которые работают в различных мечетях республики и сопредельных республик Северного Кавказа. Вообще убийство любого человека, но тем более убийство религиозных деятелей и в такие священные праздники, я думаю, что это большое злодеяние, которое Всевышний Аллах не оставит без последствий для тех людей, которые это сделали. Я думаю, что память об этом человеке будет жить в сердцах многих его студентов, в сердцах многих мусульман, которые его лично знали, иншаллах. Будем считать, по воле Аллаха он ушел шахидом.
Сейчас одна из версий, это убийство приписывают ваххабитам.
На сегодняшний день очень удобно стало списывать все на так называемых и ваххабитов, или там на какое-то террористическое подполье. На сегодняшний день, к сожалению, то, что творится на Северном Кавказе, я бы не считал однозначно, что это связано с какой-то религиозной деятельностью. Там много очень противоречий, очень много проблем, которые, к сожалению, уносят жизни и мирных жителей, уносят жизни и сотрудников правоохранительных органов. Мы знаем, что сегодня некая вот озлобленность, она обоюдная. Мы знаем, что и мирные жители погибают. Слышали о создании различного рода эскадронов смерти, которые на сегодняшний день описываются в средствах массовой информации. И сегодня я бы не стал вот списывать на самую легкую такую форму, которую вот журналисты и вообще даже и правоохранительные органы склонны все списывать на каких-то там мифических ваххабитов. Я думаю, что следствие по этому уголовному, несомненно, преступлению разберется и сделает свои выводы.
Это не первое покушение на Бастанова. В декабре 2006 года в его дом ворвались грабители и хотели отобрать средства, собранные черкесскими паломниками на хадж в Мекку. Денег в доме не оказалось, и преступники нанесли ножевые ранения духовному деятелю и его жене на глазах у их детей. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». На сегодня назначен первый в истории российско-швейцарских отношений официальный визит главы российского государства в Швейцарию. Информация из официальных источников о визите Дмитрия Медведева в Швейцарию говорит о том, что в ходе этого визита пройдут переговоры лидеров двух стран по вопросам разработки нового юридически обязывающего договора европейской безопасности. Также будут подняты вопросы разоружения, ближневосточного урегулирования. Пойдет разговор о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Однако некоторые эксперты предположили в неофициальных беседах с Радио Свобода, что вопросы европейской безопасности не могут обсуждаться в Швейцарии так же эффективно, как, скажем, вопросы будущего европейской финансовой архитектуры. Ведь именно финансовая отрасль составляет основу экономики Швейцарии и связывает эту страну с ведущими государствами, богатейшими людьми и компаниями мира. В период финансового кризиса такая повестка визита российского президента в Швейцарию многим экспертам казалась бы логичной. Я бы просила прокомментировать такие прогнозы экономиста Ирину Ясину.
Трудно сказать, что там еще может быть интересного, если есть предположение, что Швейцария страна банков и денег, и Медведев займется выяснением каких-то частных вопросов по финансовой архитектуре, то я очень в этом сомневаюсь. Я думаю, что компетенция нашего президента экономическая не такова, чтобы глубоко влезать, и даже не глубоко влезать в эти вещи. Поэтому я думаю, что именно вот вопросы, как вы выразились, вот чего там, мирового устройства, то есть такие общие, ни к чему не обязывающие, и будут обсуждаться. Но, вероятно, каким-то образом будут затронуты вопросы горячих точек, политические вещи. Но, тем не менее, я не думаю, что стоит чего-то ждать непосредственно от Медведева. Нужно посмотреть, кто будут его партнеры, кто приедет на эту встречу. Ну и, соответственно, если там будут какие-то финансисты, то, может быть, они действительно будут обсуждать какие-то таинственные вопросы. Но, поверьте, для этого не нужен государственный визит. Это как раз обсуждается обычно тихо, мирно. Человек прилетает инкогнито на частном самолете, и никто не знает о его визите.
В эфире «Радио Свобода» была экономист Ирина Ясина. На сегодня назначен первый в истории российско-швейцарских отношений официальный визит главы российского государства в Швейцарию. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого в Черкесске. В России зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1, заявил директор Института вирусологии Дмитрий Львов. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 37 копеек, евро 44 рубля 68 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода» в первом московском хосписе. Онкологические больные, отверженные или спасаемые? Врачи и пациенты, волонтеры и родители. Почему звезды театра и кино помогают хоспису? Принимают участие в программе главный врач первого хосписа Вера Миллионщикова, доктор Диана Невзорова, волонтер Вика Боярская, руководители фондов помощи хосписам Нюта Федермессер и Галина Чаликова, балетный танцор Андрис Лиепа, актриса Ингеборга Дапкнайте. Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода» в Первом московском хосписе. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И вновь я в студии приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Сегодня мы со слушателями говорим о том, допустимо ли принудительное тестирование на употребление наркотиков. Но известно, что наркомания и ВИЧ-инфекция, и СПИД идут, что называется, рядом. И поэтому именно я попросила вас представить нам некоторые подробности одной из публикаций как раз на тему СПИДа.
А публикация эта заглавлена «Россия осталась со СПИДом один на один». Газета пишет: в России завершается проект «Глобус». Это глобальное объединение усилий против СПИДа. Он стал первой крупной инициативой гражданского общества, поддержанной глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Осуществлялся он в 10 российских регионах, где проживает 20% населения страны, среди уязвимых групп населения. В рамках проекта, который реализовывался в 2004-2009 годах, волонтеры работали с группами риска, в том числе с наркоманами, с заключенными, проводили масштабную разъяснительную работу. И израсходовано было на проект 88 миллионов 700 тысяч долларов. На эти средства закупались лекарства, реализовывались программы профилактики для групп риска. Фонд выделял деньги России, которая тогда имела статус страны с низким доходом на душу населения. Но за 5 лет ситуация изменилась. И по классификации фонда Россия теперь относится к государством со средним и высоким доходом и больше не может претендовать на международную помощь. Руководитель проекта «Глобус» Алексей Бобрик пояснил газете, что ранее представители Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, российского правительства обещали программам проекта государственную поддержку. В 2009-2010 годах предполагалось выделение 270 миллионов рублей, начиная с 2011-го 1 миллиарда рублей. В июле 200 некоммерческих организаций, участвующих в осуществлении этих вот программ, направили в Минздрав соцразвития обращение о необходимости продолжения проекта «Глобус». В конце минувшей недели было получено ответное письмо за подписью заместителя министра здравоохранения и соцразвития Вероники Скворцовой. Так вот, в нем министерство, это газета пишет со слов Алексея Бобрика, министерство указывает на достигнутые успехи в расширении доступа к антиретровирусной терапии и обеспечении химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных, сообщает, что отныне приоритетными направлениями стратегии для борьбы с ВИЧ-СПИДом в России будет пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью. Позиция такая вызвала серьезную обеспокоенность общественных организаций. В связи с этим проект «Глобус» и целый ряд некоммерческих организаций, это Открытый институт здоровья, СПИД-инфосвязь, фонд «Фокус-медиа», фонд «СПИД», фонд «Восток-Запад», Центр социального развития информации, обращаются с открытым письмом в правительство, в котором выражают особую важность дальнейшей реализации профилактических программ и работы с уязвимыми группами населения в стране. Ну и утверждают они, что в сегодняшних условиях эффективное противодействие СПИДу, ВИЧ, немыслимо без особых методов профилактики, адресованных закрытым целевым группам, и активного привлечения некоммерческих организаций, имеющих опыт работы в таких вот группах населения. Ну, а простой пропагандой здорового образа жизни тут не обойдешься, полагают авторы.
Пользуясь тем, что мы на радио, или точнее, извиняю этот момент, отмечу, что весьма спорная с точки зрения любого нормального человека фотография, приложена к этой публикации, запечатлена одна из стадий кустарного производства раствора для инъекций.
Да.
Ну что ж, вот об этом пишут и это показывают сегодняшние газеты. Валерия Шабаева читает их, и сегодня мы еще встретимся в студии. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В минувшие выходные в Саратове открылся 6-й международный кинофестиваль документальной телевизионной мелодрамы «Саратовские страдания». В течение 3 дней зрители увидят, а профессиональное жюри оценит фильмы, представленные документалистами России, Украины, Израиля, Англии, Германии, Ирана и других стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
В разговоре о подготовке 6-го фестиваля «Саратовские страдания» не избежать слова «кризис». Кризис не творческий, финансовый. В этот раз организаторам не удалось пригласить такое количество гостей, как в прошлые годы. Поэтому программа формировалась, исходя из основного фестивального лозунга. Документальное кино – кино для зрителей. Вот как сами зрители определяют, что такое документалистика и почему они приходят на фестивальные показы.
Документальное кино – это, наверное, свой мир, который может нравиться, который может не нравиться окружающим. Это свое видение.
Всегда некий анализ того, что происходит и с обществом, и с конкретным человеком. Такой очень интернациональный взгляд на действительность. Это большое культурное событие, мимо которого пройти нельзя.
Итак, в конкурсе принимают участие фильмы из 8 стран, рассчитанные больше на зрительский, а не на профессиональный интерес, что не снижает их художественной значимости, рассказывает директор фестиваля Татьяна Зорина.
В этом году в конкурс нам дал фильм Сергей Мирошниченко. Фильм под названием «Слово», то есть фильм, рассказывающий о Наталье Солженицыной. Мне кажется, очень любопытный фильм, сделанный французскими кинематографистами, Александр Сокуров «Вопросы кинематографа». Авторы фильма задают Сокурову всякие простые вопросы, связанные с кино, которые нам даже иногда не приходит в голову задать, нам кажется, они настолько обычные, а вот ответы эти сокуровские весьма необычные. Есть фильмы, которые представлены нашими постоянными участниками. Много молодого кино, дебютного. Мне кажется, очень интересная программа. Вот я когда сама смотрю, я вообще обо всем забываю.
В программе фестиваля мастер-классы, которые дают Виталий Манский. Он возглавляет фестиваль Art Dog Fest, где представлено современное экспериментальное кино. Сергей Гранкин из Израиля, много работавший в «Горячих точках», проведет мастер-класс «Оружие-камера». При участии постоянного партнера фестиваля немецкого культурного центра имени Гёте в Москве, а также немецкого центра в Саратове, на фестиваль приглашен известный немецкий режиссер Венцель Шторх, который проведет мастер-класс «Кино в декорациях» о синтезе нескольких видов искусств. Откроет фестиваль цикл, посвященный памяти земляка-саратовца, артиста Олега Янковского. Продюсерский центр «Наше кино» предоставил на один вечер для некоммерческого показа фильм «Царь». Фестиваль продлится до 21 сентября, когда будут подведены итоги и вручены награды победителям. Все эти дни будут звучать ставшие привычными позывные фестиваля. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Ученые добились прогресса в лечении дальтонизма, неспособности различать цвета. Журнал Nature на этой неделе сообщил о том, что двум обезьянкам, врожденным дальтоникам, удалось подарить цветное зрение. Как этого удалось добиться ученым, рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Дальтонизмом, то есть неспособностью различать цвета, на Земле страдает примерно каждый 12-й мужчина. Если человек с таким дефектом зрения хочет водить автомобиль или рисовать, нечувствительность к цветовым оттенкам может сильно помешать ему. Важный шаг на пути к решению этой проблемы сделала команда британских и американских генетиков из Университетского колледжа Лондона и Университета Вашингтона в Сиэтле. С помощью генной терапии беличьи обезьянки Саймири, врожденные дальтоники, научились различать цвета. В популяции этих обезьян самцы воспринимают только два цветовых диапазона. Об эксперименте рассказывает доктор биологических наук Елена Наймар.
Это обезьянки нового света. У них зрение трихроматическое. То есть на самом деле там есть три светочувствительных белка, которые воспринимают три различных длины волны. И они различают поэтому три цветовых диапазона, так скажем. Красный, зеленый, синий, желтый. Но в том случае, если отсутствует один из этих белков светочувствительных, то восприятие света оказывается соурезанным. И в одном случае не хватает красного белка, а в другом случае не хватает зеленого белка. Значит, не видит либо красный, либо зеленый.
Для того, чтобы у обезьян появились белки, отвечающие за цветное зрение, ученые применили метод генной терапии. Он основан на использовании аденоассоциированного вируса. Этот специальный вирус, который обычно цепляется к аденовирусам, в генной терапии используют в качестве вектора.
Этот вирус обладает таким замечательным свойством, что он сам не размножается в клетке. У него у самого не встроены участки, отвечающие за репликацию вируса самого. И поэтому он может встроиться в ядро, в генотип, но там сам не размножается. То есть ген, попав в клетку, в ядро, потом не вызывает никакого иммунного ответа, никакой болезни, не размножается, сидит просто в геноме и синтезирует белок нужный.
Дальше для эксперимента взяли двух самцов-обезьян по кличке Сэм и Дальтон. Последний был назван в честь английского ученого Джона Дальтона, впервые описавшего у себя этот специфический вид слепоты.
И вот такого естественного дальтоника самца взяли и в его сетчатку специальной операции сделали инъекцию прямо в сетчатку глаза вот этого вот вирусного носителя нормального гена светочувствительного белка. И этот вирус встроился в геном клеток сетчатки и начал там нормально функционировать. И клетки получили способность видеть и красный, и зеленый цвет.
Но дальтонизм ведь не очень опасное заболевание. Почему так важно научиться его лечить?
Ну вот как раз дальтонизм может и не лечить, потому что он не очень-то и мешает в жизни. Он, конечно, мешает художникам, но так в жизни-то он как раз не мешает. Но для понимания сути, как начинает работать ген светочувствительных белков уже вот в естественной обстановке в своей, внедренной, вот это вот нам как раз важно понять, потому что есть куча всяких болезней, связанных со зрением, естественно, и генетических, и наследственных, и связанных с мутациями уже соматическими. Вот как раз их можно вылечить с помощью такой методики. Но это первые такие шаги в терапии зрения.
Как у людей, так и у обезьян, дальтонизм намного чаще встречается именно у мужской половины. Почему?
Да потому что гены, связанные с цветовым зрением, находятся в половых хромосомах, точно так же, как у обезьян. Поэтому у обезьян самки и самцы так различают по цветовосприятию. В половых хромосомах, как известно, одна хромосома несет полный набор генов, это X-хромосома, которая есть обязательно у женщин, а урезанная мужская хромосома, там нету никаких генов, связанных, по крайней мере, с белками зрения. Поэтому если у мужчин одна хромосома нормальная, а другая урезанная, то и получается, что если ген какой-нибудь мутантный в половой хромосоме, то он и проявится как мутантный. А если есть один мутантный, а другой нормальный в двух женских хромосомах половых, то они не проявятся мутанты. То у женщин частота дальтонизма примерно 1 к 1000.
О том, какой важный шаг был сделан в лечении дальтонизма и других заболеваний зрительной системы, рассказывала доктор биологических наук Елена Наймарк.
У микрофона была наш научный обозреватель Ольга Орлова. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Энциклопедия русской души», ведущий Виктор Ерофеев. Тема «Гражданское общество». Его собеседники – писатель Сергей Есин и музыкальный критик Артемий Троицкий. Сегодня в 11:07 по московскому времени на радио «Свобода» «Энциклопедия русской души». А далее в программе «Время свободы» методы борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России очередной раз попали под критику правозащитников. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого накануне в Черкесске. Похороны пройдут в его родном селе Знаменка. Убийство резко осудили президенты Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чечни. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию, приуроченный к 210-летию перехода российской армии под командованием Александра Суворова через Альпы. По сообщению Кремля, в ходе визита Медведев вместе с президентом Швейцарской конфедерации Хансом Рудольфом Мерцем примет участие в торжественной церемонии у памятника русским воинам рядом с перевалом Сен-Готард. В Италии сегодня объявлен национальный траур по 6 итальянским солдатам, погибшим при взрыве в Афганистане. Время пройдут государственные похороны. В четверг смертник на заминированной машине врезался в итальянскую военную автоколонну в Кабуле. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Два палестинских боевика убиты в секторе Газа в результате израильского обстрела. По сообщению израильских военных, танковый огонь был открыт по палестинцам, пытавшимся заложить бомбу около защитных укреплений на границе Израиля. В Польше с понедельника объявлен двухдневный национальный траур по погибшим шахтерам. В пятницу на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Руда-Слёнска, произошел взрыв метана. Погибли 13 горняков, свыше 40 получили ранения. Авария стала самой крупной в Польше за последние 3 года. В Париже сегодня, как ожидается, начнется судебное разбирательство в отношении бывшего премьер-министра Франции Доминика де Вильпена. 55-летний подсудимый обвиняется в клевете на президента страны Николя Саркози до того, как он вступил в должность. Если де Вильпена признают виновным, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Он свою вину не признает.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня и в Санкт-Петербурге тоже плюс 18, но в столице ясно и без осадков. А в Петербурге облачно и возможен дождь. В Москве сейчас в 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И теперь время снова общаться с нашими слушателями. Напомню, сегодня мы задаем вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Дело в том, что борцов за права человека встревожила та поспешность, с которой у идеи тестирования абитуриентов на наркотики появились не только лоббисты, но и добровольные исполнители. Вот недавно один из петербургских вузов принял решение о проведении таких тестов, пока добровольно. Кроме того, методы борьбы с распространением наркотиков и наркомании в России, в принципе, вообще очередной раз попали под критику правозащитников. Активизация работы Федеральной службы по наркоконтролю, по контролю за оборотом наркотиков вызывает беспокойство у защитников прав человека. По мнению борцов за права человека, в ходе организуемых службой наркоконтроля операций и других мер, принимаемых для борьбы с незаконным распространением наркотиков, слишком часто нарушаются права человека. Почему так происходит, выясняла наш корреспондент Тамара Леленкова.
Не так давно представители госнаркоконтроля рапортовали о значительном увеличении количества изъятых за этот год наркотиков. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев разрешил усилить руководящий состав федеральной службы. И вот результат. Многочисленные жалобы и письма, побуждающие правозащитников говорить о нарушении прав человека. Рассказывает эксперт Института прав человека, руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон.
Действительно, положение достаточно тревожное. Проблемы существуют на всех уровнях, и на уровне федеральной службы, и в регионах. И связано это с тем, что служба большая, за прошедшие 5-6 лет своего существования, они вообще так и не научились работать без нарушений закона. В основе стоит ведь бывшая налоговая полиция, совершенно другие методы работы, чем в уголовном розыске, который до того занимался наркотиками и сейчас занимается. И здесь это несовпадение между той общественной потребностью, которая существует в этой сфере, и тем, что может предложить наркоконтроль. Наркоконтроль может предложить только силовые решения. В принципе, они не работают, они ничего не меняют, тем более, что жертвами этой агрессивной политики оказываются те люди, которые не являются источниками этого зла. Ну, а если говорить о нарушениях прав граждан, в чем они выражаются, то основная масса людей, которые с каждым годом все в большем количестве попадают под пресс наркоконтроля, прежде всего под уголовные преследования, это, в общем-то, рядовые потребители, в значительной части это люди случайные, неопытные, которые становятся жертвами провокации. И, по большому счету, отчетность наркоконтроля, что с каждым годом раскрывается все больше тяжких и особо тяжких преступлений, это результат провокации, когда на одного наркомана ловят другого, на другого третьего, когда отчитывается одним человеком, посаженным за 10 эпизодов закупки, как за 10 раскрытых преступлений. То есть создается видимость.
С правозащитником Львом Левинсоном согласна председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она входит в совет при Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.
Тюрьмы, заполненные людьми, которые обвинены именно по обвинению этого ведомства, и если бы они в таком количестве ловили наркодельцев, мы бы уже давно были свободны от наркотиков, но они ловят тех, кого просто поймать, которые никакого отношения к наркоторговле не имеют. Если бы вот это ведомство меньше бы людей в тюрьмы пихало, а заботилось бы о том, чтобы наша молодежь не остановилась наркоманами, использовала бы те большие организационные и финансовые возможности, которые у них есть, то это бы очень повысило эффективность борьбы с распространением наркомании в нашей стране.
Эксперты и правозащитники сходятся в одном. Никакие принудительные меры в отношении людей, употребляющих наркотики, не могут решить проблему наркомании в России. Даже если значительная часть этих людей окажется в тюрьме. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И все-таки среди россиян растет число сторонников идеи, по крайней мере, принудительного тестирования на употребление наркотиков. Особенно часто эта идея даже уже реализуется в России, да, в рамках вузов, где тестируют на употребление наркотиков поступающих абитуриентов. Мы уже сегодня рассказывали, что один из петербургских вузов в этом году ввел такое тестирование пока добровольно. Вот в связи с этим мы сегодня задаем вопрос нашим слушателям. В каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков? Напомню, что в студии работает телефон 8 800 222 12. Мы принимаем смс-сообщение номер 8 903 743 28 01. Работает пейджер 660 10 55 абоненту «Радио Свобода». Ну и на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня» можно оставить также свои комментарии. Один из последних комментариев из Воронежа от читателя, который подписывается Ironcast. Люди, прежде чем выражать свое мнение, думайте, в какой стране мы живем. Идея правильно, большими буквами написал этот человек. Но какова будет реализация на практике? Я читаю слова про лабораторию, секретность, и не могу не засмеяться. Вы где живете? В Европе. У нас никто язык за зубами держать не будет. Последнее. Слова про лабораторию относятся к сообщению, которое я тоже сегодня зачитывала. Мужчина, ну или, будем так говорить, читатель нашего сайта, предложил 4 способа, как сделать принудительное тестирование школьников и студентов максимально корректным с точки зрения правозащитников. Ну вот это не вызвало восторга у слушателя и читателя из Воронежа. Из Москвы, пишет один из читателей сайта. Да, ну и разумеется, на факт потребления в случае правонарушений тоже можно ввести вот принудительное тестирование. Это он добавляет к своему предыдущему сообщению, что не на наркотики нужно тестировать, а на наркозависимости для очень короткого списка профессий: милиция, авиадиспетчеры и так далее. Во всех остальных случаях это грубое вмешательство в частную жизнь. И вот, да, вот к этому сообщению он как раз и добавил, что на факт употребления наркотиков нужно тестировать в случае правонарушения. Ну, по-моему, это и так практикуется. Ну, а теперь поговорим с нашими слушателями по телефону. Аркадий из Москвы до нас дозвонился. Аркадий, доброе утро. Что вы думаете по этому вопросу?
Здравствуйте. Я когда-то активно занимался исследованиями в области наркомании и сейчас стараюсь держаться в теме. На мой взгляд, тестирование обязательно для ряда госучреждений, прежде всего силовых, МЧС, медицины, также обладатели лицензии на ношение оружия, водители автотранспорта. Но должен сказать, что методы противодействия тестированию тоже давно существуют. А недавно мне удалось видеть даже фирменного вида пилюли, предназначенные именно для обмана тестов. Кстати, должен заметить еще вот что. В начале десятилетия группа журналистов проводила тестирование, нет, не людей, проводила тестирование туалетов на наличие в них следов кокаина. Обнаружили во всех московских вузах, в разных по-разному, но более всего и самые сильные следы обнаружили в туалетах Госдумы. Комментарий к этому сообщению не было, больше оно не повторялось. Вот так.
Спасибо, Аркадий. Добавим к вашему сообщению про туалеты то, что общеизвестным фактом является то, что долларовые банкноты носят на себе следы кокаина. В большинстве своем они все запачканы этим веществом. Так, по крайней мере, утверждают независимые исследователи. Владимир Петрович из Чувашии. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Господа, вот прежде чем говорить о тестировании, мне бы хотелось напомнить о том, что в потерянном нашем Советском Союзе о наркомании и прочих безобразиях, как говорится, капкультуры безобразиях, я только о безобразиях говорю. Не принято было даже говорить. Не принято было даже
Но
говорить.
Но ведь это же не означает, что этого не было.
Созидание, творчество, культуры была необходимостью для советского человека. Хочет того, кто или нет. Хочет того, кто или нет. Откровенная болтовство было и тогда,
ясно,
конечно.
Ясно. Спасибо большое. В общем-то, это действительно очень распространенная точка зрения, что людей нужно занять, хотят они того или нет. Чем-нибудь желательно, кроме вещей, очевидно, предосудительных, вроде наркомании или других недугов современного общества. Но далеко не все, смею заметить, усмотрят прямую связь между капиталистическим строем и человеческими пороками. Еще один телефонный звонок примем от Михаила Андреевича из Москвы. Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня один полковник в запасе, он сидел в тюрьме из-за этой наркоты. Но я его спросил, что лучше. Он говорит, лучше всего пиво с водкой.
Не считайте, пожалуйста, это рекламой, и запомните, все наши слушатели, имейте в виду, что точка зрения наших слушателей, тех, кто дозвонился к нам в эфир, не обязательно должна совпадать с позицией Радио Свобода и ее журналистов. Ну и еще один телефонный звонок приму сегодня. Николай из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро, спасибо, и вам же также. Но чтобы бороться с этими наркоманией, ведь очень трудно, так же, как с алкоголем, куревом. И нельзя, как говорится, лагерь создать и даже из школьников, если школьников всех будут проверять и всех студентов. Надо только добровольно. Где желают, решают в школе или в вузе, там допустить контроль. Только добровольно, но не принудительно или насильно, как...
Понятно. Спасибо большое. Так наши слушатели отвечали на вопрос, в каких случаях допустимо принудительное тестирование на употребление наркотиков. Заметим, что какой-то единой или, может быть, солидарной точки зрения по этому вопросу, пожалуй, выработать невозможно, о чем свидетельствует и мнение экспертов, и звонки, и письма наших слушателей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» в студии Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
И сегодня газеты дают нам шанс практически постоянно продолжать ту тему, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Предыдущий раз встречались, говорили о том, что проблема СПИДа в России теперь как-то опять остро встала. Вернее, она никогда не была не острой, но тем не менее теперь еще и финансированием проблемы. А вот сейчас я вижу заголовок, который сравнивает с наркотиками энергетические напитки.
И пишет об этом «Комсомольская правда». Корреспондент издания провела такое очень подробное расследование. Во-первых, сообщается, что сейчас рынок вот этих самых безалкогольных напитков в России составляет 20 миллионов литров в год. Еще большей популярностью пользуются алкогольные коктейли с содержанием энергии. Ну, как мы потом выясним, они и, конечно, гораздо более опасны. И вот приводится конкретная история молодого человека, который готовился к экзаменам ЕГЭ, имеется в виду. Очень надо было их хорошо сдать, хотел поступить на филфак, подготовиться как следует не успевал, начал пить энергетические напитки. Экзамены сдал, а потом как-то вот оно пошло-поехало, дальше, как он выражается, тусил весь все лето, ходил по клубам, радость, да, и так далее. Ну, а все-таки спать хочется. Вот пил энергетические напитки, дальше две баночки, дальше четыре. Ну, и когда он уже выпил шесть баночек, его на скорой увезли из клуба. Сначала думали, сердечный приступ, оказался у него инсульт, потому что у человека была аневризма головного мозга. И в результате употребления вот этих вот безалкогольных, причем коктейлей, повысилось давление, случилось кровоизлияние. Ну, слава богу, без тяжких последствий. Но, действительно, во всех этих энергетиках содержатся кофеин и таурин. Они безвредны, безопасны, но они повышают давление и учащают сердцебиение. Так что, если увлечься чересчур сильно этими напитками, либо если у человека имеется какая-то патология, которую он, возможно, даже и не подозревает, особенно в этом-то возрасте, то может случиться беда. Следующее, значит, написывает комсомолка вот какую вещь. Это энергетики с включением алкоголя. Очень популярные, потому что молодежь говорит, что вставляет очень хорошо. Это я использую лексикон, приведенный в статье. Действительно, пока еще водка подействует, какое-то время пройдет, а когда принимается вот такой вот энергетик с алкоголем, эффект получается очень быстро. Но тут проблема еще в том, что, помимо всего прочего, вот в эти энергетики с алкоголем включают очень низкокачественный спирт. Никаких нормативов на производство нет, и практически то, что так шло бы в отход, идет вот в эти энергетики. Ну, развенчивается миф о том, что эти энергетики дают энергию организму. Они ничего не дают. Они просто извлекают из организма ту энергию, которая в нем есть. То есть, в общем, организм начинает работать на износ. Вот поэтому и возникает вот этот эффект, что надо все больше и больше этих энергетиков употреблять. Ну и вот к нашей теме. Некоторые из этих энергетиков таки потом переходят на настоящие наркотики. Не очень велика их доля, но тем не менее такая ситуация тоже встречается.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и вы встретитесь с ней еще в программе «Свобода в полдень». А в Москве сейчас без четверти 10. Напомню, коротко новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачаево-Черкесии сегодня хоронят видного мусульманского деятеля Исмаила Бастанова, убитого в Черкесске. В России зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1, заявил директор Института вирусологии Дмитрий Львов. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня визит в Швейцарию. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 37 копеек, евро 44 рубля 68 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Крупные сокращения до конца этого года ожидают «АвтоВАЗ» и «Аэрофлот». Но на «АвтоВАЗе» работы лишится 1% коллектива, а из «Аэрофлота» уволят по меньшей мере каждого десятого. Эти и другие новости экономики в обзоре за неделю от Ивана Трефилова.
Объем промышленного производства в России без учета сезонных факторов сократился в августе к уровню июля на 3%, а к уровню августа 2008 года на 12,6%. Для сравнения, в июле и июне спад промышленности в годовом исчислении составил 10,8% и 12,1% соответственно. В целом, за 8 месяцев объем промышленного производства в стране снизился на 14% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Центральный банк России с 15 сентября снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта, до 10,5% годовых. Это уже шестое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Также с 15 сентября Центральный банк России снизил на 0,25 пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Выпуск легковых автомобилей в России в августе сократился к уровню такого же периода 2008 года на 85%, а грузовых – на 75%. При этом, по сравнению с июлем, согласно официальным данным, их производство снизилось на 69% и 33% соответственно. Президент «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, подписал приказ об увольнении 5000 работников компании до середины декабря. По данным профсоюза «АвтоВАЗа», в целом на заводе работают сегодня примерно 102 тысячи человек, из которых не менее 12 тысяч – пенсионеры. Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» официально уведомила Министерство здравоохранения и социального развития о планах поэтапного сокращения персонала компании на 2215 человек до конца текущего года. Всего в компании «Аэрофлот», 51% акций которой принадлежит государству, насчитывается сегодня более 15 тысяч работников. Коммерческую эксплуатацию скоростных пассажирских поездов «Сименс» на маршруте Москва-Санкт-Петербург планируется начать 18 декабря 2009 года, сообщил представитель государственной компании «Российские железные дороги». Контракт на поставку РЖД 8 таких поездов, развивающих скорость до 250 км в час, немецкий электротехнический концерн подписал в мае 2006 года. Из них 5 уже находятся в России, оставшиеся будут поставлены до конца текущего года.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня мы начинаем серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. Сегодня о самых первых впечатлениях на китайской земле.
У человека, рассказывающего о Китае, на мой взгляд, должно быть несколько табу. Нельзя писать, что небоскребы в китайских городах растут как грибы после дождя, что Китай стал локомотивом мировой экономики, что китайцы едят змей и пауков, а касаясь российско-китайских отношений, вспоминать песню «Русский с китайцем братья навек». В своей поездке я старался обратить внимание на детали, которые не так бросаются в глаза, но характеризуют современный Китай. Точнее, Пекин. Столица еще не вся страна. Впечатления начались, как только объявили посадку на самолет, вылетающий в Пекин. Вначале я не мог понять, что меня удивило, потом понял. В большинстве своем пассажиры-китайцы выглядели как люди, для которых поездка в Европу была обыденным явлением. Шорты, тапочки на босу ногу, футболки и легкие рубашки, в общем, удобная для долгого полета одежда, заменили строгие костюмы и платья, которые должны были 15 лет назад демонстрировать встречающим родственникам и знакомым солидность человека, побывавшего за границей. Перед приземлением стюардессы прошли по салону с предметом, напоминающим пистолет, и сделали каждому контрольный выстрел в лоб. У всех пассажиров проверили температуру. После вспышки атипичной пневмонии к угрозе свиного гриппа в Китае отнеслись очень серьезно. Атипичная пневмония в 2002-2003 годах сыграла в стране и политическую роль. Министр здравоохранения Джан Бэнкань был уволен за утаивание информации от общественности. Редкое для КНР обвинение. После посадки самолет долго катился вдоль построенных к Олимпиаде 2008 года терминалов пекинского аэропорта, словно демонстрируя приезжим, что это самый большой аэропорт в мире. Можно себе представить, какая схватка шла за подряд на строительство и управление таким гигантом. Глава управляющей компании столичного аэропорта The Capital Airport Holding Ли Пэйин с соблазном крупно поживиться не справился. В середине июля его судили, а 7 августа казнили по обвинению в присвоении и растрате чужого имущества и получении взяток. Всего почти на 16 миллионов долларов. Ли деньги вернул и просил смягчить приговор, но суд это сделать отказался. Скорее всего, потому что растратил Ли государственные деньги. Присутствие в любом обвинении слова «государственный» в Китае всегда означает тяжелое наказание. Итак, из кондиционированного здания аэропорта я шагнул в жаркий и влажный воздух августовского Пекина.
Субтитры
拥抱过就有了默契，你会爱上这里。
Пекин приветствует тебя поется в этой песне, написанной к открытию Олимпиады. Ее я напевал впервые за 15 лет, ступая на пекинскую землю. Такси мчало меня по знакомым и одновременно незнакомым улицам. Новые здания, торговые центры, гостиницы, транспортные развязки – все как положено, все как меня предупреждали друзья. Но в глаза бросалось не это. Велосипедистов, без которых раньше город просто нельзя было себе представить, стало в несколько раз меньше. Транспортные пробки были здесь и 15 лет назад, но сейчас машина перестала быть роскошью. Автомобили встречаются всех известных марок, от Кадиллака до Шкоды, причем практически все они китайской сборки. Китайские модели тоже есть, но они не популярны. Тот факт, что отечественный автопром проигрывает конкурентам, в отличие от России, китайские власти особо не волнуют. В Китае важно то, что приносит выгоду. И еще, китайцы прекрасно умеют воспроизводить то, что было сделано не ими. От модели одежды до, как поговаривают, космических скафандров. Частью городского шума на больших улицах и в крупных торговых центрах стали звуки рекламы. В этом, в принципе, нет ничего особенного. Любопытно другое. В Китае только что принято решение о том, что за несоответствие рекламы продовольственных товаров их истинному качеству должны нести ответственность не только производители и рекламные агентства, но и знаменитости, в таких рекламах снимающиеся. Центральная китайская пресса обвинила знаменитостей, не называя, правда, имен, в том, что их совершенно не волнует, какие товары они рекламируют, а волнуют только деньги. Правда, как знаменитостям стать экспертами по качеству продуктов питания – осталось непонятно. Еще одно яркое впечатление от Пекина – дети. Малыши сейчас рождаются в семьях тех, кто сам родился уже тогда, когда была введена политика «одна семья, один ребенок». Может быть, поэтому на улицах стало меньше сяованов, маленьких князьков, раскормленных и разбалованных детей, окруженных невероятным количеством близких родственников, изливающих на них свою любовь. Нынешние маленькие пекинцы радуются, плачут, играют, немного хулиганят, как, в общем, везде. Почти 30 лет политики ограничения рождаемости не истребили в китайцах желание иметь больше одного ребенка. В Пекине сейчас очень популярны лечащие бесплодие врачи, предлагающие искусственное зачатие. Практика показывает, что в таких случаях гораздо больше вероятность рождения двух или даже трех близнецов. Как говорят, за отдельную плату врачи могут еще больше увеличить такую вероятность. И их пациентами становятся вполне здоровые женщины. Пока же население Китая стремительно стареет, и уже всерьез обсуждается возможность разрешить в городах рождение второго ребенка. 15 лет назад в Китае быстрее всего менялся Шанхай. Самые сильные изменения в облике Пекина произошли за 7 лет перед Олимпийскими играми, годовщина открытия которых пришлась как раз на мою поездку. Но об этом в следующем репортаже.
Вы слушали первый выпуск пекинских дневников Андрея Шароградского. Он в августе побывал в Китае. И заканчивается на этом утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгений Назарец, журналисты Марк Крутов и Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени и проведет ее мой коллега Марк Крутов. А по окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, слушайте повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Сегодня это рассказ о трубаче-виртуозе Фатси Наварро, пионере стиля бибоп. Сегодня в 10 часов 7 минут «Время джаза» на радио «Свобода». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и побольше позитива. Позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».